Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. С вами ведущая Мария Романова, и сразу представлю нашего гостя. Это религиовед Виктор Порошков. Виктор, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, слушатели!
Сегодня у нас необычная тема для наших тем вообще в целом, потому что мы взяли художника, который всю свою жизнь писал в стиле соцреализма. Он руководил Союзом художников, преподавал в различных художественных вузах, училищах. Он был таким, ну, как сказать, общественно значимой персоной. Вот. И в конце своей жизни что-то побудило его обратиться к Библии и написать целый библейский цикл работ. Имя этого художника Гели Коржев. И мы так и назвали передачу «Что побудило соцреалиста обратиться к Библии?». Ну, скажем так, это тот вопрос, над которым мы сами хотим поразмышлять и вас пригласить поразмышлять в то время, когда мы будем знакомиться с творчеством этого замечательного художника, на мой взгляд, очень талантливого во все периоды своей деятельности. И тогда, когда он писал «Рабочих колхозниц», и тогда, когда он перешел к библейским сюжетам. Виктор, предоставляю вам слово, чтобы вы как-то познакомили с художником наших зрителей.
Да, да, спасибо за вводное слово. Действительно, художник очень интересный, один из самых таких значительных художников нашего советского времени. Родился Гели Михайлович Коржев в 1925 году, не стало его не так давно, в 2012 году. И он учился в Суриковском институте, то есть получил классическое, очень хорошее образование. И надо сказать, что он очень хорошо был знаком с творчеством зарубежных художников. И когда в 1945-1955 годах реставрировали картины из Дрезденской галереи, а, как мы знаем, в Дрезденской галерее было много картин на библейские сюжеты, то Коржев очень много их изучал, смотрел, учился мастерству этих художников. Но давайте мы с вами познакомимся с теми его картинами, которыми он и стал известен в советское время.
Сейчас я да, это еще не библейский цикл, но просто да. Мы хотим, чтобы вы увидели, да, как бы что сделало этого художника известным. И понятно, что здесь будут соответствующие сюжеты. Это вот портрет самого художника, да?
Да, это портрет самого художника 1980 года. И здесь сейчас будет портрет. Видно другой портрет?
Ну, он в тени, но да, в принципе видно, да, контурно.
Да, это и была такая идея, то, чтобы оказаться в тени, потому что вот 80-е годы, мы сейчас к этому подойдем, 80-е годы как раз он обратился к библейским сюжетам, бросил все руководящие посты в Союзе художников, в других художественных организациях и работал только в своей мастерской и не выставлял свои работы. А вот, пожалуй, самая его известная работа, которая печаталась практически во всех учебниках, это триптих «Коммунисты». И это центральная, самая известная часть, поднимающая знамя. Ну, здесь надо сказать, что, конечно, здесь показаны люди, ну, объединенные некой идеей, такой значимой идеей, ну, идеи там построения социализма, там, коммунизма. И здесь показаны поступки людей. Главное вот для Коржева было показать вот их поступки, как они ради этих идей готовы пожертвовать собой за такую вот большую идею.
Давайте еще посмотрим, есть еще какие-то фрагменты, да, его работы?
Да. И вот цикл, связанный с героями войны. Начало 60-х годов. Вот эта работа «Следы войны», причем это очень большая работа, 2 метра на 1,5 метра, где вот такое лицо солдата, прошедшего всю войну, как мы видим, искалеченного, но сохранившего, безусловно, высокий нравственный, моральный облик. И эта картина тоже не мог ее не показать, это картина «Мать». Конечно, здесь мы видим сострадание художника вот тем женщинам, которые потеряли войну своих детей, своих мужей, своих родственников. Вот, mm-hmm. Это тоже очень такая проникновенная работа. Мы видим, здесь он не приукрашивает ее.
Но у меня вот тоже осталось от него чувство художника, который очень глубоко вглядывается в человека, очень как бы чувствует внутреннее состояние души человека. И поэтому его работы, даже когда они как бы, ну, идеологичны, они все равно там люди живые у него. Вот это этим он мне понравился как раз очень. И дальше у нас уже библейский цикл, да, начинается?
Да, давайте перейдем к библейскому циклу. Сейчас он будет. Вот эта картина «Адам и Ева» 54-го года. Вот я нашел самую раннюю его работу на библейскую тему. Но здесь мы видим то, что он учится у мастеров как раз европейского возрождения. Как раз мы здесь видим влияние картин из Дрезденской картинной галереи. Вот, в общем-то, традиционная такая композиция «Адам и Ева» и там «Ангел». А это уже поздние его работы. Как я уже сказала, в конце 80-х он обратился к работам библейского цикла, и на него повлияло, как, что повлияло, что художник соцреализма обратился к библейским сюжетам? Очень хороший вопрос. На него повлияло в том числе то, что в 86-м году в один год умерли его мать и его отец. И для него это было сильное эмоциональное, ну, мы бы сказали, экзистенциальное потрясение. Вот. И для него вот эти работы на библейские сюжеты как-то стали сами собой появляться, и они как-то давали выход его душе, его страданиям.
Но я, например, ставя этот вопрос, я, конечно, не думала, что мы ответим на него по пунктам, как говорится, все взвесим. Но мне кажется, что очень знаково то, что в конце жизни художник обращается к Библии. То есть какой-то, видимо, жизненный опыт, весь его путь говорил о том, что, ну, что есть что-то большее, чем вот эта вот жизнь, да, материальная, общественная, в которую он был погружен. Мне кажется, наверное, вот это такой важный этап, потому что вряд ли просто от одного какого-то толчка, ну, хотя, конечно, смерть родителей – это огромное потрясение, это могло стать, ну, такой точкой, да, вот с которого именно все началось. Но, несомненно, что он размышлял над жизнью, размышлял. И он, я даже нашла, знаете, он писал, что... Писал о том, что вот он начал работу над библейским циклом, когда современная жизнь как таковая стала мне неинтересна. Хотя в библейских сюжетах очень много любопытного сходства с тем, что происходит в наши дни. Но главное для меня, там совсем нет политики. Есть борьба, есть противники, есть друзья. И он как бы обратился вот в целом, да, я так понимаю, к Библии сейчас смысл жизни, мне так кажется. Но я не могу, конечно, стопроцентно сказать. Но просто это мои размышления. Я думаю, что наши слушатели тоже, наши зрители подключатся, друзья, я вас приглашаю тоже размышлять над картинами этого очень интересного художника, который написал свой библейский цикл, можно, ну, так скажем, во второй половине жизни, и даже в конце жизни какие-то работы были написаны. Напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, кто жертвует средства свои, чтобы поддержать Теос Медиа, и напомнить вам, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на сайт Теос Медиа, пройдя по которой вы можете сделать пожертвование единоразовое или подписаться на ежемесячное пожертвование, о чем мы вас просим тоже и просим нас поддержать. И благодарю еще всех тоже, кто пишет свои комментарии, кто делает репосты, ставит лайки. Это тоже очень важно, чтобы передачу услышало большее количество людей. Ну и сегодня, напомню, тема Гели Коржев, что побудило соцреалиста обратиться к Библии. Это тот самый вопрос, на который мы тоже вас просим отвечать по мере того, как мы будем рассказывать вам о творчестве этого художника. Как вы думаете, что его побудило обратиться к библейским сюжетам? Потому что действительно это очень интересно, у него как бы жизнь кардинально изменилась, да, вот он отказался от всех, как мы уже говорили, постов общественных, вообще отошел от такой общественной жизни творческой и уединился в своей мастерской, чтобы размышлять над Библией, ну, вот посредством своих полотен. У нас сегодня в гостях Виктор Барашков, религовед. Виктор, передаю вам слово.
Да, давайте, наконец, посмотрим его работы на библейские как раз сюжеты. И начнем по хронологии. Я их расположил, начиная с Ветхого Завета и Нового Завета. Вот картина очень необычная, иконография рождения Евы. Действительно, второе подобное мне неизвестно. Чаще всего изображают, когда Ева и рядом еще Адам лежит, из ребра которого Бог ее создал. Здесь мы видим уже только Еву и вот такого, можно сказать, бога Саваофа, вот, потому что он с такой белой бородой, вот как старец изображен. Вот. И в какой-то мере здесь творец, бог-творец, и ну, ассоциация с то, что художник тоже творец.
А вы знаете, можно, Виктор, вклинюсь?
Да,
вот
да.
Меня вообще... Я такую черту основную для себя отметила работ этого художника. Они трагичные работы, да? Они не легкие какие-то, не радостные даже, да? А какой-то драматизм, трагизм повышенный в них есть. И, может быть, это вот, ну, не знаю, ну, может быть, это мое личное, конечно, такое восприятие. Я думаю, что и вы, и зрители как-то это могут скорректировать, но... Мне кажется, и здесь тоже вот как бы очень драматично, да, вот она, как бы Ева, ну, рождается в жизнь, и как бы мы предчувствуем, что это будет очень непростая жизнь, что будет очень драматичная, наполненная, ну, какими-то очень сложными перипетиями, да, моментами жизни. Вот как вы считаете, оправдано такое ощущение?
Да, об этом, собственно, говорит и колорит, вот этот темный фон, абсолютно такой темный фон, который говорит, что как раз нелегко и придется женщине, и нелегко придется вообще людям.
Человеку, да, и людям, да.
Человеку, да, да. Драматизм, да, свойственен его работам большинству. Вот работа «Изгнание». «Изгнание из рая». Здесь некоторые работы закончены, некоторые эскизы. Вот этот эскиз, здесь, конечно, меня поразил вот этот колорит, вот этот ярко-красный огненный фон на заднем плане. Вот как бы здесь как раз вот этот драматизм еще больше проявляется, как бы тучи сгущаются, жизнь такая простая, понятная, которой надо было только следовать заповедям Божьим, закончилась, и теперь начинается уже другая жизнь, более такая тяжелая, наполненная трудом и испытаниями.
Ну да, контраст такой.
Да, контраст. А это работа «Лишённый рая», как продолжение тематики, как ее описывал сам художник. Адам несет на руках уставшую Еву. Потерян рай, благополучие и счастье. Впереди неизвестность и тяжелые труды. Но решимость Адама, его нежность к Еве, готовность к преодолению всех трудностей должны убедить зрителя в его силе и в ее любви.
Ну вот интересно. Конечно, он ну, очень сильный художник, потому что вот все, что вы прочитали, это чувствуется, да? Это чувствуется в картине. И как бы решимость Адама, и то, что это поворотный момент в жизни людей. И вот это изгнание, да, из рая, где была гармония, где не было вот этих всех сложностей перед ними, которые встали. Дальше смотрим, да?
Да, да. И тоже сюжет, который крайне редко встречается в живописи. Это Адам и Ева в старости. Опять же, ну, мы помним, что художник в это время тоже пожилой человек, вот, ну, можно сказать, умудренный жизнью, вот, и поэтому он обращается как раз тоже к этой теме.
Ну, вообще, эта картина такая, я бы сказала, ну, не знаю, ну, меня поразила, да, потому что, ну, особенно Ева такая, да, уже прямо чувствуется прошедшая через разные тяготы жизни женщина, но вот в то же время в ней есть такой, ну, какой-то сдержанный оптимизм, они все-таки, ну, как говорится, выдержали, да, они прошли этот путь, и мы не знаем, может быть, они покаялись, но я уже начинаю фантазировать, конечно, но эта картина, она не безнадежно трагична, не безнадежна, да, вот, не знаю, такое вот у меня ощущение от нее рождается. Друзья, делитесь тоже своими впечатлениями, картина очень, очень яркая, на мой взгляд, Коржева, они очень, ну, бывают такие картины, которые ты, ну, понимаешь, да, замечательные, не знаешь, что сказать. А эти вот они прямо цепляют, мне кажется, своим драматизмом. Вот Ольга пишет. Да-да, я тоже увидела трагизм в его картинах. И в тех, которые ранее, когда он был неверующим, и уже когда верующим писал, да. Это, наверное, та эпоха дала такой отпечаток на все его искусство. Может быть. Кстати, мы до конца не знаем, ну, как сказать, насколько он уверовал. Ну, наверное, уверовал, да. Если его стали так интересовать вот эти именно библейские смыслы. Пожалуйста, Виктор.
Да. Вот второй вариант картины. Тоже осень. Но здесь они прямо совсем уже рядышком сидят, как изгнание из рая, Адам держал Еву на руках, они были рядом друг с другом. Так и здесь тоже они остаются верны друг другу. Действительно, я тоже думаю, что здесь есть оптимизм, то, что они как бы не зря прожили свою жизнь, тоже многому научились, безусловно.
А, кстати, может быть, здесь тоже такая аллюзия на его родителей, да? Ведь он же размышлял тоже о них, тем более, если они в один год ушли, да? И...
Да,
может
да,
быть, да.
Здесь, кстати, я заметила, что вроде как похоже на яблоко, вот это желтое, на яблоки похоже.
Похоже,
и
да.
Мне сразу захотелось вот вспомнить вот это грехопадение, то, что из-за яблока произошло. Ну, как бы, ну, понятно, некий плод, вот. Но, может быть, здесь тоже какая-то аллюзия есть.
Да, здесь много, конечно, смыслов. Всегда, как в талантливом произведении искусства, всегда много смыслов. И каждый что-то свое может увидеть, что-то свое вычитать.
Да, эти работы он писал для себя, они были в частных собраниях, впервые их выставили в 2012 году в одном из музеев Москвы. Я тогда их увидела, они на меня очень сильное впечатление произвели, когда я их реально увидела.
Ну, вот это несомненно, он размышляет о родителях, мне кажется, вот чем больше я смотрю, да, на это. А была ведь большая выставка его в Третьяковке?
Да, была где-то в 16-м, что ли, году большая выставка, которая представляла творчество на всех этапах.
И она так и называлась «Библия глазами соцреалиста».
Нет, она как-то по-другому называлась. Она была монографической, посвященной как раз всем его трудам.
Да?
А библейский цикл был представлен на отдельной выставке как раз.
А, понятно. Да. Но, тем не менее, была выставка с таким названием. Вот «Библия глазами соцреалиста». Угу. А давайте Наталью приветствую, к нам подключилась. Почитаем, что пишет Наталья. «Мне нравится, что он рисует Адама и Еву обычными приземленными людьми со среднестатической внешностью. Мне кажется, это отлично помогает обычным людям ассоциировать себя с ними и проводить параллели своей жизни с жизнью Евы и Адама». Вот, спасибо, очень хорошее замечание. Спасибо, Наталья. Друзья, делитесь своими мыслями, делитесь своими впечатлениями от картин Гелия Коржева. Задавайте вопросы, потому что у нас сегодня в гостях религовед Виктор Барашков, он ответит на ваши вопросы. И тоже попробуйте ответить на этот вопрос, но просто поразмышлять, что побудило соцреалиста обратиться к Библии, ну, этого художника, да. Итак, у нас следующая картина.
Дальше следующая картина «Пророк». Пророк – очень важная фигура для ветхозаветного понимания. И здесь, с одной стороны, мы что-то видим с вами от такого плакатного искусства советского времени. Вот. Человек, призывающий к чему-то. Но здесь, конечно, уже контексты библейские. Вот. И здесь он пополнил как бы этот образ современным атрибутом, вот этой полевой сумкой, которая переброшена через плечо. Ему как художнику современной жизни показалось это важным, вот немного вот осовременить этот образ.
Ну, собственно, пророк и в Библии призывает, так что тут, я не знаю, у меня не рождается с плакатом, но, кстати, вот этот момент, ассоциация с плакатом, но вот этот момент осовременивания мы еще дальше увидим, еще вот в теме возвращения блудного сына. И, ну, это говорит о том, что он, кстати, и писал где-то, я читала в его заметках, что он хотел вот именно людям показать, чтобы они увидели себя в библейских сюжетах, в библейских героях.
Да, да, конечно, это очень важно. Ну, и теперь переходим к сюжетам Нового Завета. И здесь мы видим первую его картину, на самом деле, первую хронологически на библейские сюжеты, это «Благовещение» 1987 года. И здесь очень необычная иконография. Здесь Мария как бы совсем опустилась на пол. Как бы она была этим известием, очень сильно удивлена. И даже как будто бы она прозревала судьбу вот этого ребенка, который у нее должен родиться, его трагическую смерть.
А, Виктор, а не может так быть, что Мария просто спит? Вот мне показалось, что это лежит такая женщина, измученная, какая-то тяжелым трудом, чем-то жизнью. Кстати, очень необычно вообще для сюжета Благовещения, потому что обычно, ну, Мария, она изображается как бы открытая, да, к ангелу, и она иногда радостная, иногда она потрясенная. Но... А здесь вот мне показалось, знаете что, что она какая-то, ну, чуть ли не в депрессии, да, лежит. Вот это тоже такая мысль, да, и вот божественная весть приходит как выход, да, вот из этого, ну, кризиса какого-то к человеку.
Ну, кстати, очень интересная интерпретация. Я сам в этом направлении не думала.
Мне просто так чисто интуитивно показалось, да? Ни на чем не основано.
Да. Ну, конечно, это такая необычная здесь поза и сама композиция, поэтому здесь могут приходить разные мысли. Это, наоборот, очень-очень хорошо. Да.
У него и еще вот мы увидим Благовещение. Там тоже такая же ситуация. Как бы ангел приходит как последняя надежда, да, как вот какой-то луч света в темном царстве. Вот это интересно. Есть еще у нас еще, да, дальше Благовещение? Да, да, вот здесь вот тоже как-то. Ну, здесь больше все-таки к традиционному.
Здесь больше, да, к традиционному. Ангел вот тут парит. Вот, и луч света, конечно, божественный луч здесь проникает. И здесь не голубь, конечно, но луч. Вот это работа, Божия.
Да.
Вот здесь как бы она прислонилась к стене и как будто бы вот прислушивается, ну, внутренним, конечно, слухом к тому, что ей было передано через ангела.
Прекрасная работа, да.
И здесь, хотя ангела его практически здесь и нет, только мы видим его руку и вот эту лилию, которую он приносит в знак этой вести. Вот. Но вполне этого достаточно, чтобы понять, какой сюжет. И, то есть эта картина очень минималистична, но она очень говорит о многом.
Но здесь у Марии лежит раскрытая Библия на коленях.
Да, здесь еще и очень важный атрибут раскрытой Библии.
Да, конечно. Так что, видимо, она как бы читала и размышляла, да, о том, что придет родиться Мессия, возможно. Но...
Да, возможно, да.
Это прекрасная работа.
Да, это платок вот такой, видим, который напоминает скорее платки, которые
русские,
в России.
Да, русские
такие платки, да. Вот, это еще такая более, тем более, современная одежда. Вот. Но здесь она отвернулась вот как-то от ангела, как отвернулась.
А вот я читала, это уже не сама вижу, как бы, а читала тоже, ну, у критиков, там, у искусствоведов, что вот Мария, она везде с такими пятками, ну, как бы, ну, видно, что это человек, который занимался какой-то тяжелой работой, да, стоптанные ноги такие. Вот. И вот это чем-то перекликается с тем первым Благовещением, когда человек вот, ну, как бы под гнетом жизни, да, и вот ему сверху вот такая вот божественная весть, да, ангел протягивает лилию, это какая-то вот луч света, похожа на первую работу по настроению, на первое Благовещение. Да,
да, да, да, действительно. А вот работа Марии с ребенком 99-го года. А, здесь ребенок нарисован с правнучки художника, но на самом деле он обобщенный образ людей давал. То есть практически здесь он не писал каких-то натюрных этюдов, все-таки он был уже таким маститым художником, поэтому здесь обобщенные образы даются.
Ну вот тоже интересно, что Мария – это такая, ну, совсем земная женщина, да? И она так очень какая-то, ну, очень реалистично написана, да? Прям вот.
Да.
Но, тем не менее, над ней нимб. Вот так увидел Марию художник Гели Коржев.
Да, надо сказать, что у него вот эти классические атрибуты, которые в живописи, в библейских сюжетах, они у него остаются. Хотя в искусстве 20 века, которое очень разнообразно, часто эти атрибуты просто уже не используются. Но у него они остаются. Ну, и здесь Мария еще изображена в возрасте, уже в возрасте, то есть, как, конечно, согласно Библии, она была моложе, вот, но здесь тоже как бы художник хотел что-то этим сказать.
А вот интересно, что?
Да, интересно.
А может быть, это все связано вот с тем, что он именно последние годы своей жизни приходит к вере, к Библии? Как бы он рисует зрелого человека, да, который вот видит младенца Христа и... Вот здесь, кстати, радостная Мария, да? Прям вот свет от нее исходит.
Да, здесь прямо светлая очень работа, да.
Ну, можно так пофантазировать, что это человек, который вот как бы... у него было это ощущение, что это радость человека, который в конце жизни нашел веру, открыл для себя свет Божий. Ну, может быть, так как-то. Эти чувства могли им двигать, да? И поэтому Мария вот именно такая получилась.
Да, действительно. Это вот такой триптих. Сейчас я покажу все его части отдельно. «Святая семья» называется. Вот это Мария, Иосиф и Иисус. Вот они просто были поддельно, по отдельности можно было их скачать. Вот здесь они уже как бы выходят за пределы, ну, комнаты, за пределы огороженного пространства, как будто бы на фоне как раз пейзажа Палестины. Вот здесь тоже мы видим и нимбы тоже оставлены. Вот Мария здесь в таком ослепительно белом. Ну, Иосиф, соответственно, с атрибутом со своим, это дерево. И Иисус. Тоже такая интерпретация, ну, канонического образа Иисуса.
А, я хочу поприветствовать Ольгу. Она вот прислала комментарий. Это видно к последней картине, посвященной Благовещению. Она пишет: «Мария испугана и по-детски жалась». Да, действительно, точно вы подметили вот такое состояние. Спасибо, что вы разглядели это и поделились с нами.
Работа, которую художник назвал «Изыди сатана». То есть как раз библейскими словами он ее назвал целенаправленно, потому что он говорил, что точнее эта фраза просто не придумаешь. И здесь мы видим фактически в центре вот фигуру Иисуса. Вот. И как будто бы вот символы искушения здесь, ну, здесь не хлеб, а здесь скорее крынка, там, ну, предположим, с молоком или с водой может быть, вот, как символ вот этого искушения. Мы видим только край ноги вот искусителя и его, соответственно, руку, направленную на Христа. Вот. Здесь не он играет важную роль, здесь, конечно, центральную роль играет сам Христос, который преодолевает вот эти искушения. И это как раз близко традиционному пониманию этого сюжета.
А мне кажется, что да, вода, потому что если мы смотрим на Христа, кажется, что он испытывает жажду, да, и но
Да.
у него есть вот эти духовная сила, чтобы отказаться. Интересная
Это
картина,
такой
да.
обобщенный пейзаж. Сам художник путешествовал по Сирию, по Ливану. Но этот пейзаж такой обобщенный. Он не играет такой большой роли, как, например, у Василия Поленова в его евангельском цикле. У Поленова большую роль играли натурные зарисовки. Здесь на первом месте именно библейские персонажи. Причем мы и здесь, и на других картинах увидим, что здесь такой прием кадрирования используется, как в кинематографе, когда какой-то отдельный момент, отдельный фрагмент дается реальности, фигуры могут быть обрезаны, они могут быть ближе изображены, как будто бы они перед нами находятся. Это специальный такой прием.
Такой современный стиль.
Да, трудные шаги к истине. То есть здесь как раз изображены вот ученики Христа, которые идут за ним.
Тоже
Причем
очень.
здесь художнику, как он сам говорил, было важно создать ощущение запаха рыбы и опилок, поскольку многие из учеников Христа занимались до встречи с ним простой работой. Опять же, вот то, что он соцреалист, то, что он изображал простых людей, крестьян, и здесь тоже сказалось его таким симпатиям к изображению простых людей, которые вот стали апостолами.
Ну и, кстати, вот, хотя нет ни рыбы, ни опилок, ему удалось это, да? Удалось. Это чувствуется, что это вот рыбаки такие вот после какой-то тяжелой работы у них вот, наверное, действительно они пахнут рыбой и опилками. И удивительные лица, конечно.
Да, то они еще только для себя открыли Христа, они еще только начали узнавать его учение, его слова, и еще не стали вот теми вот апостолами, и Петр еще не стал Петром, как камень. Вот. И здесь лица изображены действительно очень реалистично.
Ну и как бы передано все-таки, да, они еще не стали учениками настоящими Христа, но их жажда истины, вот она чувствуется, да, несмотря на то, что это простые люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом, но вот чувствуется, что в их душах есть вот эта тяга к истине, и поэтому они идут за Иисусом.
Да, и надо сказать, что любимой картиной Коржева из всех отечественных художников было явление Христа народу Александра Иванова. То есть он чувствовал себя в какой-то мере наследником Иванова.
Может быть, учеником.
И очень много работ было посвящено вот Страстному циклу. Сейчас как раз мы начнем их смотреть. Вот «Несение креста». Здесь необычная иконография, потому что чаще всего Марию изображали отдельно, как бы издалека наблюдающие за тем, что происходит. А здесь как раз Мария поставлена рядышком, отделяет ее от сына только вот эта перекладина, тяжелая перекладина Христа. Это такая вариация Питы получается.
Да, и мы как бы через чувство Марии смотрим на крест, на Христа, несущего крест.
Да, да. Для нас здесь очень важно то, что она действительно чувствует, ощущает.
Ее вот эти страдания, сопереживания чувствуются очень, и как бы проникают тоже в душу зрителя.
И опять же, здесь, если мы посмотрим, то и глаза Христа практически закрыты в напряжении, и глаза Марии практически закрыты. То есть это некоторые их внутренние переживания передаются, как, ну, это как символ того, что внутренние переживания их передаются.
Я хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня мы говорим о творчестве, о библейском цикле художника Гелия Коржева. И передачу мы назвали так: «Что побудило соцреалиста обратиться к Библии?». Друзья, делитесь своими впечатлениями от картин Гелия Коржева, задавайте вопросы и тоже попробуйте тоже ответить на этот вопрос, что побудило соцреалиста обратиться к Библии. Очень яркие картины, очень драматичные, и, мне кажется, никого не оставляют равнодушными. Поэтому давайте будем обсуждать. Пишите нам.
Вот картина Голгофа. Здесь Христа, соответственно, уже прибивает к кресту. Здесь мы видим первосвященников и воинов. Это эскизная работа, поэтому она выглядит не такой законченной. А вот эта работа, одна из любимых была у художника, называется «Последние часы на земле». Здесь тоже прием такого кадрирования. Здесь еще кресты не подняты. Слева мы видим, ну, благоразумного разбойника.
Разбойника, да.
Да, да. И мы видим внутренний, опять же, диалог Христа с вот этим разбойником, который поверил в то, что он действительно является Мессия и захотел быть рядом с ним. То есть это очень важно, вот такой диалог. Он и в жестах виден здесь, и во взглядах тоже. Художник сумел передать это.
Здесь как раз, как бы, ну, хоть и названо «Последние часы на земле», это диалог с раскаявшимся разбойником на самом деле.
Да,
по происходящему, да.
Да, но мы видим здесь снятые одежды, мы видим здесь и гвозди, и инструмент, которым их прибивали. Вот. Но главное здесь вот Христос и раскаявшийся разбойник, и другой разбойник, который вообще отвернулся в другую сторону. Угу. Отвернулся от Христа.
Угу. Да, очень выразительная работа.
А это уже распятие. Опять же здесь кадрирование, опять мы видим только часть тела Христа, вот, и мы видим здесь уже вот его страдания, которые тоже в Библии описаны, то, что он сполна вот эту чашу испил.
Интересно, что лицо Христа, у него тоже лицо простого человека, да?
Да, тоже лицо простого человека.
Это, наверное, ну, у него был такой замысел, да, чтобы приблизить жизнь Христа, его страдания вот к людям, тем, которые, наверное, хотя он, может быть, не предполагал, что его картины будут смотреть, но, может быть, предполагал, что когда-то это увидят люди, да?
Да, но он считал, что если художник создает работу, он должен ее создавать максимально искренне, отдавая все свои силы, а уж найдет она зрителей или нет, это уже не его задача.
Угу. Нет, но все равно я к тому, что он думал о зрителе, конечно.
Да, я думаю, что в глубине души, конечно, он думал, да. «В тени креста». Тоже необычная композиция. Действительно, мы здесь видим фигуру, очевидно, Богоматери. Вот, Христа уже сняли с креста на плащанице. И действительно, мы видим вот эту тень креста, которая отбрасывается на эти фигуры. Лицо, ну, Марии, оно отвернуто от света. Мы практически его не видим, только ощущаем, потому что она испытывает глубокую скорбь. Мария в пещере. Здесь уже Христа положили в пещеру, и здесь вот такими жестами тоже показана ее скорбь и стенание по поводу вот того, что ей пришлось пережить. Но интересно, что все-таки здесь, в эту гробницу, в эту пещеру попадает свет. Мне кажется, это то, что художник хотел передать, вот надежда вот на
Надежда
воскресенье.
воскресения, да.
Потому что, в принципе, здесь не обязательно был этот свет, но все-таки он здесь есть, и он очевиден.
Да.
Хотя, как мы увидим, Коржев он воскресенье не изображал. Вот он ограничился вот этими последними часами креста на земле, его погребением, но воскресенье он не писал. Но все-таки мы здесь видим свет.
Может быть, он просто не успел. Это же он в последние уже месяцы жизни доделал эту серию, насколько я знаю. Может быть, он размышлял? Конечно, он размышлял, я думаю, над воскресеньем. Если есть хотя бы этот лучик света.
Да. Вот мы видим здесь композицию, которую он назвал «Оплакивание». Здесь тоже крупный план, но мы видели и в своих светских работах, когда лица войны, он изображал там тоже крупные планы. Это его...
Да, человек в центре его творчества, это несомненно.
Человек в центре
да.
его творчества. На самом деле он свой метод называл не социалистический реализм, а социальный реализм.
Конечно, и, он просто
да.
реалист на самом деле. Это
да.
уже такой, ну, ярлык просто мы назвали так, потому что его так называли, да? А
да.
так, конечно, чувствуется, что он очень думающий, живой человек, который, ну, больше, чем какой-либо метод, да?
Да, и здесь тоже мы видим лик Христа, уже снятого с креста, и Богоматерь, она вот в этом синем афоре, тоже здесь иконография соблюдается по цветам, и терновый венец на главе Христа, и вот сосредоточенное лицо Богоматери, тоже с полузакрытыми глазами.
Очень-очень интересные вот эти крупные планы. Действительно, он умеет изобразить лицо человека, что непросто, да, изобразить так, чтобы ты не мог оторвать взгляда просто от картины. И как там вот этот воин, пострадавший был в тех работах ранних его, и так здесь вот лица Христа и Марии, они действительно просто приковывают взгляд.
Да, то есть мы чувствуем, что художник, когда писал их, он чувствовал к ним особое такое ощущение, то есть сострадание, сопереживание, прямо живое сопереживание, потому что можно изобразить по-разному, а здесь прямо мы это в работе, в каждой, как можно сказать, черточке чувствуем.
Я, простите, Виктор, я еще раз напомню, друзья, мы говорим сегодня о творчестве Гелии Коржева, о его библейском цикле работ, и очень интересно узнать вашу реакцию, как они отзываются в вашей душе, такие яркие работы, и что вы чувствуете, на какие мысли наводят вас эти работы. И, может быть, что побудило художника обратиться к библейским сюжетам, поскольку всю жизнь он писал в стиле реализма, соцреализма даже, как говорят. И вот только уже в последние годы жизни он отказался от всех общественных постов и уединился в своей мастерской, чтобы размышлять над Библией вот посредством своих работ.
Да, теперь переходим к картине, которую он назвал «Отец и сын». А здесь тоже нетрадиционная для религиозной иконографии, хотя все-таки встречающаяся, когда Бог-Отец изображен рядом с Иисусом Христом здесь. И вот эти очень удивительные глаза –
глаза отца, да, потрясающие.
Они как бы проникают, проходят через тебя, и в них все соединено, и мудрость соединена, и всеведение, и то, что он знал о том, что ну, такую жертву придется пойти, и в то же время сострадание. То есть все как бы в нем вот соединено, в его взгляде вот в этом.
Очень пронзительный взгляд, прямо в душу заглядывает просто.
Да, да. Ну и опять же, вот картина «Отец и сын», вспомним, что вот смерть отца он тяжело переживал. Здесь тоже мы можем это наблюдать.
И чувствуется любовь отца, огромная любовь отца, да, в глазах его.
Да, любовь и бережность такая, да.
Я прочитаю, тут еще есть комментарии. Приветствую Юрия, который смайликами выражает свое восхищение. Вот он пишет нам «Огонь!» И руки сложные в молитве. Но спасибо, хотя бы так, хотя очень интересно, если вы словами тоже выразите свои ощущения. Наталья пишет. Там, где Мария наблюдала, как Иисус несет крест, это очень напоминает то, как тяжело родителям видеть страдания своих детей и не быть в состоянии помочь им из-за бессилия или смерти, как родители художника. Да, спасибо, очень такое тонкое замечание. Действительно, есть это тоже, мне кажется, в картине. Приветствую тоже Дмитрия. Он нам желает благословений в новом году и ждет много красивых картин. Мы постараемся, Дмитрий. Спасибо и вам тоже благословений. Ну, возвращаемся к картинам Гелия Коржева.
Вот эта картина «Иуда» на меня тоже на выставке очень большое впечатление произвела. Потому что мы здесь видим тоже опять кадрирование. Мы видим лишь повисшее тело Иуды. Мы не видим его головы. Все освещено вот этим таким лунным светом. Мы видим здесь вот как бы опрокинутую лестницу. Мы видим здесь вот эти серебряники, из-за которых как бы все это и произошло. И вдалеке мы видим Голгофу, то есть мы видим вот здесь сверху три креста, которые еще здесь стоят. То есть как бы здесь показан путь человека и то, что он как бы отверг вот этот жертвенный путь следования за Христом и выбрал нечто другое. И последствия видим этого.
Mm-hmm.
Эта работа еще была на выставке в Третьяковке, она как бы в таком углублении была. И ты прям заходил в это углубление, прям чувствовал какую-то дрожь и, как бы, можно сказать, нехорошо становилось, потому что чувствовал вот весь ужас того, вот, что произошло. И здесь реализм как раз позволил Коржеву вот этот сюжет очень необычно передать.
Да, даже репродукция передает это. Я представляю, что ты чувствуешь, когда в оригинале видишь эту картину.
Сразу скажу, если наши кто-нибудь зрители в Москве тоже живут, что в Третьяковской галерее на Крымском валу в постоянной экспозиции есть ряд работ Коржева, которых мы сейчас с вами смотрим, mm-hmm. библейские сюжеты в постоянной экспозиции, да. Так что можете их увидеть.
Так что вот, да, можно посмотреть.
Вот работа, о которой Мария уже упоминала, это «Блудный сын», тоже классическая тема для искусства.
Но совершенно здесь... в современной интерпретации.
Совершенно.
Такой, да.
Современная интерпретация, потому что мы видим, конечно, это по одежде, по вот этому убранству, ну, простой такой деревянной крестьянской избы, вот опять же этот металлическая ведерко, ковшик, ну, все говорит о том, что это вот в России как бы русская интерпретация вот этого сюжета. И мы здесь тоже не видим лица сына, он потому что прижался тесно к отцу. И опять же, вот эти руки отца тоже говорят о его любви, о его всепрощении, о том, что он принимает это раскаяние.
Дмитрий вот нам пишет по поводу предыдущей картины. «Мне кажется, Иуда не смог принять спасение Божие». Наверное, да, наверное, так и есть. Спасибо за комментарий.
Работа искушения, ее можно по-разному интерпретировать, но тоже библейские отсылки, то, что как бы человеку надо бороться с искушениями. Вот. И здесь человек, который борется действительно, который отвернулся и находит в себе силы противостоять искушению. Вот эта работа тоже очень нравилась художнику, она тоже очень сильная. На самом деле не все художники и реалисты, они показывают в своих работах чудеса Христа. То есть чудеса Христа многие относятся скептически. Но здесь все-таки Коржев вот это одно чудо изобразил, как раз вот прозрение. И мы видим здесь, именно он изобразил не завершение уже, а как бы сам процесс, вот это, процесс вот этого чуда. Вот руки Христа, которые здесь говорят больше, чем вся его фигура, и лицо вот этого человека, который мы видим, что он, пусть еще и незрячий, но он с верой, с надеждой всматривается в Христа. И действительно, из-за того, что он с такой надеждой всматривается в Христа, он получает это зрение.
Я вот думаю, может быть, здесь тоже передано чувство самого художника, как вот человека, ну, как бы прозревшего, открывшегося Богу, ну, во всяком случае, что для нас очевидно, да, вот во второй половине своей жизни. Почему-то мне так подумалось. Может, ему был близок этот герой, который вот, да, который открыл
Христа. Да, вот из всех чудес Христа он изобразил вот практически только вот это, в чем очень важно для него действительно это было.
И название тоже какое, прозрение, да?
Прозрение, угу. Прозрение.
Да, потому что прозрение это не только физическое, да даже скорее не физическое, а именно касается вот, когда человек обретает какую-то истину, да?
Да, безусловно, это очень сильная поэтому работа. Но художник действительно под конец жизни, он очень такие философские, религиозные обобщения давал в этих работах. Ну, эту работу я хотела показать, потому что она называется «Адам Андреевич и Ева Петровна». То есть как бы Адам и Ева в современной ситуации 90-х годов, когда на самом деле человеку очень тяжело было. Вот, не зря сам художник тоже уединился и как бы не говорил ничего про современные реалии, к которым он критически относился. Вот, и мы видим, как бы вот Адам и Ева, он дал им имена, как просто символ человека, простого человека, которому надо было
Ну,
жить.
и который, как бы, ну, как сказать, грешного человека.
Да,
Примем.
грешного человека, который, соответственно, сам по себе как бы не может из этого выйти, из этого состояния, без обращения к Богу, как мы, конечно, знаем. И вот такой, под конец я ставила вот такой натюрморт с иконой, со старой иконой. Для Кожева тоже он очень любил натюрморты. И здесь, конечно, Богоматерь с младенцем изображена, вот такой цветочек, и вышивка, тоже русская вышивка. Вот.
Интересно, что здесь за окладом даже не видно иконы, да? Собственно.
Да, ну, такие иконы вот начала 20 века действительно вот в советское время сохранились. И они были очень темными, они не были отреставрированы.
Почитаем еще. Спасибо, друзья, вот что вы делитесь. Ольга пишет, какое беззащитное лицо у слепого. Да. Но, знаете, с одной стороны беззащитное, а с другой стороны он ведь чувствует, что рядом тот, кто может дать ему не только исцеление, но и смысл, и оно как бы не безнадежное, беззащитное, вот мне кажется. А вот Наталья пишет, небо на фоне слепца идет в тон его глазам. Ну вот, такие тонкие вещи вы подметили. Спасибо, дорогие наши зрители, что вы поделились, и вы очень обогатили тоже наше восприятие этого художника. Я думаю, всем было тоже интересно вот так узнать разные точки зрения, разные впечатления. У нас больше нет, да, картин? Ну что ж,
Да.
тогда я хочу поблагодарить Виктора Борошкова, религиоведа. Спасибо за такой интересный рассказ, за подборку. И напомню, что героем нашей передачи был художник Гили Коржев, наш современник, можно сказать. Он умер в 2012 году, да, то есть
Да.
полностью наш современник. Мы говорили о том, что побудило его обратиться к Библии. Даже назвали так передачу, что побудило соцреалиста обратиться к Библии. Ну, я думаю, это знает только Господь Бог, но каждый сам для себя, надеюсь, какой-то нашел тоже ответ и получил какой-то импульс от этих картин, потому что это все-таки живопись такая для меня вот огромной силы какой-то, да, огромной силы. И у меня вот до сих пор перед глазами стоит лицо этого слепца, да, вот слепого, исцеленного. И как бы вот это чудо, которое с ним произойдет, действительно, это очень прекрасно. Ну что ж, друзья, ждем вас тогда на передачу в следующую пятницу. Вот. Напомню еще раз, поскольку минуточка есть, что вы можете поддержать наше вещание. Для этого найдите описание передачи в любой из соцсетей, и там будет ссылка на наш сайт Теос Медиа. Перейдя по этой ссылке, вы можете сделать либо единоразовое пожертвование, либо подписаться на ежемесячное, о чем мы вас тоже просим, приветствуем. И таким образом вы поддержите наше вещание. И спасибо огромное еще раз всем, кто пишет комментарии, кто делает репосты, ставит лайки. Это тоже очень важно. Это показывает как минимум, что вам интересно. А если вы пишете развернуто, это обогащает нашу передачу, потому что вы тоже что-то замечаете, что может ведущие не заметили. Поэтому мы всегда призываем, как говорится, к диалогу и всегда очень рады ему. Ну что ж, всего доброго тогда. До следующей пятницы. До
Всего
свидания.
доброго, до свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.